традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» будем обсуждать итоги визита Джона Керри в Москву. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки побывал, наговорил, судя по его словам, встречи с министром иностранных дел Российской Федерации и президентом России Владимиром Путиным были продуктивными. Но сегодня с нами на баррикадах Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте, добрый вам день.
Мы ждем в нашей студии еще депутата Госдумы Михаила Дегтярева, но он задерживается, поэтому есть возможность с Вячеславом Николаевичем обсудить итоги этого визита. Ну что, судя по тому, что рассказал на пресс-конференции Джон Керри, ну, как-то неожиданно было слушать такие слова, по крайней мере, мне. Ваша реакция?
Мне кажется, все ожидаемо, все просчитано, ибо Америка уже показала с начала ввода российского воинского контингента воздушно-космических сил в Сирию, она уже поняла одну простую вещь. Сирия не может, сирийский кризис не может решаться на тех принципах, которые разработали США и которые они пытались применить к Сирии по тем лекалам, которые были выработаны на Ближнем Востоке в последние 5 лет. Поэтому он приехал, на мой взгляд, уже понимая, что изменить российскую позицию Америка не в состоянии и что надо искать такие точки соприкосновения, которые бы уводили в сторону от прямой конфронтации и настраивали на какое-то позитивное решение, но с учетом сохранения всех американских требований. Вот на этом, мне кажется, противоречивом итоге и закончился этот визит.
Хочу напомнить, что одно из американских требований – это уход Башара Асада с поста президента.
Это было раньше. В последнее время американцы немножко затушевали это требование. Они его запаковали в требование, что он может остаться до конца переходного периода. А это значит, что он будет, как говорится, наблюдателем или контролером всех переходных процессов. То есть выработка Конституции, формирование парламента и затем уже президентские выборы. Поэтому, мне кажется, они уже дали сигнал четкий о том, что они от этого, я бы сказал так, твердолобой позиции отходят, но этого, к сожалению, не могут принять их, как говорится, те люди, которых они опекали 5 лет. Это оппозиционные лидеры, это вооруженные, тем более, группировки, которые кровь проливали за то, чтобы свергнуть Асада. И вдруг им Америка говорит: нет, все. И эта проблема сегодня, она проблема не России, Америки. Это проблема Америки с их клиентурой в рядах оппозиционных группировок.
Можно ли говорить о сближении позиций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки?
Без всякого сомнения. Этот визит четко показал, мне кажется, и даже вот по времени, вы обратите внимание, 4 часа переговоров с Лавровым. И с 4 часа министр иностранных дел разговаривает с Путиным. Это 8 часов беспрерывных переговоров. Поэтому это уже одно свидетельствует о том, что американцы пришли к определенному выводу изменять характер российско-американских отношений. Сделать это быстро очень трудно. Слишком много наворочили здесь, они наломали дров. Но я думаю, что вот этот визит показал, что по пути восстановления, медленного восстановления, даже не восстановления, а нормализации отношений, как укладка этих отношений на рельсы определенные, она происходит. И американцы, видимо, взяли курс на это. Свидетельством тому вот те слова, которые были произнесены и Путиным, и Керри относительно стратегического отношения Соединенных Штатов и Америки. Прежде всего, уже независимо от ситуации в Сирии, на Украине, где бы то ни было, главным вопросом, мне кажется, в этой встрече все-таки оказались двусторонние отношения.
Между Россией и
Соединенными Штатами.
Сложно сейчас удержаться от соблазна, поэтому не удержусь. Я буду перечислять. Значит, у нас была перегрузка, потом была перезагрузка.
Перестрелки не было. Хотя нет, было. На территории Сирии.
Хорошо, перестрелка. И вот здесь вступает уже Виктор Степанович Черномырдин. Никогда такого не было, и вот опять. Слушайте, ну, мы уже проходили.
Ну, вы знаете, действительно, все эти напряженные отношения России с Америкой, они возникли в какой период? Это я даже по датам назову.
Давайте.
Начало 2013 года. До 2013 года американцы были счастливы, они были довольны политическими, внешнеполитическими позициями России, потому что Россия, по существу, пропустила их удар в Ливии. Россия закрыла глаза на безобразие их в Египте, где они подняли восстание, по существу, братьев-мусульман против Хосни Мубарак. Это было восстание братьев-мусульман.
Активного вмешательства не было, заявления
нет,
были.
Нет, не скажите, есть определенные документы.
Я имею в виду активное вмешательство России.
Вот Россия процессы. Не только, она более того, она где-то заняла позицию солидарности с Америкой. То есть они сказали, что Хосни Мубарак — это диктатор, и он нелегитимен, так же, как Россия объявила нелегитимным Муаммара Каддафи все время. И вдруг в 2013 году, когда американцы столкнулись с сирийской ситуацией, когда оппозиционные группировки, которых они под существу, за спиной которых стояли, ринулись на режим Башара Асада и встретили жесткое сопротивление. И когда вот стал вопрос в отношениях Америки и России о ликвидации химического оружия, это инициатива России ведь была, это не Америки. Мы пытаемся как-то представить, что это совместная инициатива. Нет.
Я напомню, тогда поймали, по сути, за язык Джона Керри, когда Конечно. Он произнес, ну, при каких условиях режим Башара Асада может...
Да, или да,
не,
да,
не
да.
состоится введение американских войск на территории
Вы
Сирии.
Вы абсолютно правильно запомнили эту фразу Керри. Я даже, честно говоря,
он сказал, ну, если он откажется от всего химического оружия, да, тогда мы, да, конечно, да, да. бомбить не будем.
Ну, и вот эта фраза, на которой поймали американцев, она... ключевая, потому что когда, и, кстати, не только она в чисто политическом плане, но и в практическом. Вот сегодня на переговорах Путина с Керри эта проблема химического оружия прозвучала. Путин, или, да, по-моему, Путин это сказал, а вы представьте себе, чтобы сегодня на территориях, контролируемых ИГИЛом, оказались какие-то арсеналы химического оружия. С какой бы проблемой столкнулся мир? Поэтому вот в тот период, когда мы проявили эту инициативу и принудили американцев отложить военный удар, потому что уже в 2013 году шла речь о прямой американской агрессии, о вмешательстве.
Красная черта, по версии Обамы, там, уже была пройдена.
Да, да, да. Пройдена красная черта, и оставалось, по всем прогнозам, не более недели до вторжения. И вдруг что-то произошло. Вот большой секрет, что же состоялось в эфире, что привело к переоценке американцами ситуации и отказ от военного вмешательства. Но затем Россия получила удар ниже пояса.
Украина.
Украину, совершенно верно. Потому что многие наблюдатели за Украиной, я, так сказать, не профессионал в восточноевропейских делах, но многие считают, что весь этот военный переворот был вместо политического переворота, который планировали через год. Уже ясно было всем, что Янукович сдает страну, Янукович уже готов уйти в отставку при условиях определенных, которых он обозначил, и американцы с этим согласились. Но американцы педалировали изменения на Украине в отместку России за то, что она заняла такую позицию и сорвала американские планы в Сирии.
Это ваша версия или это документально подтверждено?
Я думаю, что это мои выводы, я бы так сказал. Потому что я внимательно следил за сирийской ситуацией, мне приходится очень много выступать по арабским телеканалам, и я держал это время всегда, как говорят арабы, на кончике пальцев, ощущал эту всю ситуацию. И американские, и арабские, саудовские, катарские телеканалы. И я просто это могу вам как с полной уверенностью сказать, что я убежден, что это было так. Обозленные американцы толкнули свою агентуру, которая была подготовлена. Она была, ее хотели задействовать через год. А поскольку облом произошел в Сирии, в наказание за жесткость России они поспешили и пошли на вооруженный перевод. Может быть, через год этого вооруженного перевода не было. Они бы добились того же самого политическими целями. Потому что там все было готово.
Вернемся к последним событиям, и вы сами сказали о том, что сближение позиций, да, наблюдается, но обращу внимание, что это как-то танец для двоих, поэтому если есть сближение с одной стороны, должно быть и сближение с другой.
Да.
И вот как-то шаги навстречу со стороны Российской Федерации как будто бы неощутимы.
Вы знаете, это самая больная точка, мне кажется, в том, что происходит. То есть мы многое знаем из пресс-конференции, из официальных заявлений, но мы не знаем ответа на этот вопрос. Где вот эти рамки российской позиции? И позиции всегда разрабатываются. Минимум, максимум и на любых переговорах жесткое начало и компромиссное окончание этих переговоров. Где этот...
Компромисс.
Компромисс. Где эта граница нижняя? Я думаю, мои умозаключения, как говорится, состоит в том, что мы просто не можем бросить на произвол судьбы Башара Асада. Почему?
Это раз. Так.
Ну, это главное. Угу. Потому что, во-первых, даже если бы мы захотели это сделать, завтра или сегодня кто-то приезжает к Башару Асаду, американцы об этом говорили, что якобы там генерал-лейтенант ГРУ там приехал и встречался, и предлагал ему сложить оружие, как говорится, и сдаться в плен. Это глупости. Американцы хотят такого исхода. Но реален ли такой шаг? Вот вопрос в чем. Если мы даже захотели бы, Башар Асад никогда бы не принял этих условий. А он президент. И за ним стоит народ. И как глупость, когда говорят, что Башара Асада там нет поддержки, что это только иранские, афганские, русские солдаты воюют против сирийского народа. Эта тема очень широко распространена в арабских СМИ. Я имею в виду арабских тех, которые контролируют американцы. Поэтому сейчас, конечно, возможности для компромисса с нашей стороны, они сужены до предела, практически до черты. Мы не можем сегодня сделать больше, чем сократить контингент воздушно-космических сил, либо, как говорится, пойти на компромисс, договариваться с определенными вооруженными группировками, или даже согласиться на присутствие на переговорах в Женеве лидеров террористических структур. Это Исламский фронт и Ахрар-Ушам. А они... По существу, сегодня ведут переговоры с правительством. А это террористы. Ахрар-Ушам – это филиал Каиды. И американцам это прекрасно известно.
Джибхат-ан-Нусра и вот это...
Джибхат-ан-Нусра, ИГИЛ, Исламский фронт и Ахрар-Ушам. Вот группировки террористические.
Ахрар-Ушам признана террористической группировкой в тех же
Соединенных Штатах. Вы знаете, напрямую ни Исламский фронт, ни Ахрар-Ушам не признаны, не записаны в резолюции Совета Безопасности. Но они официально признали, что они являются частью Каида. А Каида у нас занесена в черные списки везде и всюду. И у американцев, и в Совбезе, и в России. Поэтому вот таким построением можно говорить, что американцы сегодня, не имея реальной силы на земле, а у них нет этой силы, это показывает то, что они привлекают к вот этим вот всем...
Операциям?
Переговорам, они привлекают, вынуждены привлекать террористические структуры. Потому что у них нет политических людей, которые бы руководили какими-то боевыми отрядами.
Ну, курды.
Ну, курды – это отдельная история. А так у них кто? У них лидер, в лидерах состоит этих оппозиционных группировок. Зияд, Радван Зияда из Вашингтона вещает. Жорж Сабра вещает из Парижа. Кто-то из Стамбула, кто-то из Риа. А внутри страны они не обладают никаким влиянием.
Это Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне, который утверждает, что позиции Российской Федерации и Соединенных Штатов сближаются. Но сейчас к нам уже подошел Михаил Дегтярев, депутат Госдумы. Здравствуйте, Михаил.
Добрый.
Ваше суждение относительно последних новостей, относительно визита Джона Керри в Москву, ну и что можно по этому поводу сказать? Наши позиции, да, сближаются, можно ли это приветствовать, пожалуйста?
Ну, во-первых, начнем с того, что вчера Москва была парализована из-за Керри. С какой вообще стати? Кто он такой? Министр. Крупной державы, да, но он что, монарх, глава государства? Нет. Поэтому москвичи жаловались, и вчера весь день, и сегодня продолжалось. Это мы этим недовольны, скажу прямо. Москвичи.
Поэтому итоги переговоров мгновенно нужно дезавуировать.
По поводу переговоров. Ну, давайте определимся. Стратегическая какая цель у США? Борьба с террором? Мы в этом не уверены. Я имею в виду мировое сообщество, наблюдатели, эксперты. Контроль за всем нашим земным шаром? Скорее, да. Как контролировать? Управляемый хаос. Это у них прописано во многих документах. Поэтому, конечно, сегодня они находятся в позиции склоненных к переговорам. Они в них участвуют. Они говорят в разных частях света то, что хотят слышать их визави. В Москве одно, в Киеве другое, на Ближнем Востоке, в Израиле третье, у себя дома четвертое. Поэтому мы считаем, и наши фракции, мне кажется, многие здравомыслящие люди, склонные к анализу, что стратегические цели у американцев – неизменный управляемый хаос, ослабление России – это тоже одна из их задач, создание даже в идеологическом, в психологическом смысле из Соединенных Штатов образа тихой гавани для капиталов, для людей, которые готовы инвестировать, это тоже задача. Ее можно добиваться разными способами, в том числе ослабляя Россию, в том числе продвигая НАТО на восток и так далее. То, что мы слышим от разных товарищей, которые представляют альянс НАТО, от генералов до генеральных секретарей, ну это же вообще просто совершенно никак не коррелирует с тем, что заявляет Керри.
Выводы какие мы должны сделать? Что выводы? В следующий раз Джона Керри не пускать в Москву, потому что это бестолковая история.
Нет, гнуть свою линию, следовать своим национальным интересам, готовы к переговорам, разговаривать, но ни в коем случае с ними не торговаться.
Почему? Это в этом смысл переговоров, нет?
Это большое заблуждение многих, как мы считаем, политиков, которые с американцами начинают торговаться. Вот Савченко пример, да? Наши официальные лица начинают транслировать, что, мол, в принципе, возможно, обмен и так далее. Но это человек, который, даже по признанию некоторых украинских радикалов, того же командира Айдара, реально причастный к убийствам граждан, в том числе России, наших журналистов. Но в Америке она получила пожизненный срок. Ее что, кто-нибудь бы когда-нибудь выдал? Нет. Поэтому вообще даже допускать нельзя таких мыслей и убирать это из переговорного процесса. Нам что нужно сегодня? Нам нужна стабильность у наших границ. Это, в первую очередь, Украина, это распоясавшаяся Прибалтика, абсолютно, которая по риторике лидеры прибалтийских стран, они просто превосходят лидеров Четвертого Рейха.
Собака лает, ветер носит, какая разница на риторике?
Это важно, потому что эта риторика приводит к тому, что там размещаются вооруженные силы, в том числе Соединенных Штатов, уже и танки. Там проводятся регулярные учения, показывают, как туда свозят и контингент, и технику, но только не показывают, как они ее вывозят.
Там... Значит, все-таки предмет для переговоров есть.
Предмет очень простой. Если хоть один волос упадет с головы русского солдата в любой части света, ответка будет очень серьезная. Вот такие должны быть переговоры, по мнению и нашего лидера Владимира Вольфовича, и нашему личному мнению многих депутатов фракции. Да и вообще говоря, с американцами разговаривать можно только с позиции силы.
В отмене санкций Российской Федерации ваша фракция не заинтересована, в сближении позиций не заинтересована, заинтересована только в том, чтобы поставить им ультиматум и следить за тем, как они его выполняют. Я правильно вас понимаю?
Конечно, с позиции силы. Если бы военное присутствие России не было бы в Сирии, с нами бы не разговаривали, это очевидно. Если бы вежливые люди не предотвратили кровопролитие в Крыму, в том числе тоже не было бы никаких переговоров. Так и продолжали бы убивать русских людей на всей территории Украины и в других частях света.
Это Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, представитель ЛДПР. Сейчас обращаюсь к Вячеславу Матозу. Вячеслав Николаевич, ну вот Михаил...
Кстати, про ПРО я не сказал.
Еще скажу.
ПРО,
еще
скажу, Польша, это продолжает
вообще
строительство.
Никто не спорит.
Помните мотивации? Против Ирана.
Стратегии-то не меняются, или...
Вы знаете, я согласен с уважаемым депутатом по этому вопросу, что здесь отступления быть не может. Вы знаете, все американские фильмы ковбойские, они как, так сказать, срежиссированы? Если ковбой не получает по физиономии, он перестает уважать собеседника. Он начинает уважать тогда, когда он получил по скуле. Хороший удар, хук или справа, или слева. Поэтому я считаю, что здесь вот то, что произошло сегодня в Сирии, для меня был гром среди ясного неба, когда наши ВКС оказались на территории Сирии. Внезапное решение.
Потом раз, еще один гром, они выводятся.
А это другой гром был уже, да, совершенно верно. Но выводит или нет, это еще вопрос. А это был смелый шаг. И вот сейчас, глядя на происходящее, я хочу подтвердить ваши слова о том, что военная сила нужна. И вот теперь, когда мы достигаем там каких-то военных успехов, вот здесь возникает очень деликатная задача для нашего руководства, я считаю. Это конвертировать военные достижения на поле боя в какие-то политические выигрышные позиции. И сделать так, чтобы не проиграть, а выиграть в политике. Потому что американцы были принуждены, да, наверное,
да,
к миру или к прекращению военных действий в Сирии, но не потому, что они этого хотели.
Мы их обсудили, молодцы, чего мы-то сами хотим?
А мы хотим, чтобы никто не мешал нормально людям жить в тех странах, где они
Можно
живут.
Можно я скажу?
И Михаил Дегтярев.
Вот конвертация – это вообще не наш конек, будем откровенны. Все войны мы выигрываем. Русский солдат, русский император был в Париже, когда окончена была Отечественная война. Никаких результатов.
Но это невозможно.
Ничего. Великая Отечественная война, наш контингент в ГДР, огромная армия, никто не пикнул. Все профукали. Сегодня по Сирии надо четко сказать всему миру. Там будут всегда русские базы, там всегда будут русские войска. Не надо с ними играть, что, мол, мы выводим, мы за мир, теперь политическое урегулирование. Честно, надо сказать, там должны стоять наши ребята.
Я
там должен
развиваться в Тихом океане,
российский флаг.
Нет,
это
здесь...
нужно говорить прямо и откровенно. Потому что вот сценарий, который Жириновский спрогнозировал, он очень интересный. Вот сейчас начнется политический диалог, пройдут выборы, придет новое правительство и обратится в ООН, тоже сирийское, с тем, чтобы признать страну нейтральной. И оттуда будут выведены все войска, в том числе и наши. Понимаете, на основах международного права. Зачем нам это надо? Мы за что там бомбили?
Мы имеем
с кем
право
мы боролись?
В Совете Безопасности. Мы
ни в коем случае нельзя с ними играть. Вот эти поддавки. И строить
Вячеслав...
из себя хорошего парня. Мы своими интересами иногда мы не хорошие.
Продолжим уже после новостей. С нами Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. И Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, представитель ЛДПР. Сейчас информационный выпуск.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Обсуждаем визит Керри в Москву. С нами Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне, и Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы, представитель ЛДПР. Я вернусь к тому вопросу, который успел задать, но не смогли получить развернутого от вас ответа относительно того, а чего же хочет Россия в итоге от этих переговоров, ну и какие цели преследуем мы. Выглядит все, знаете как? Как будто бы мы преследуем одну цель, как бы осечь Соединенные Штаты Америки. Это все?
Неправда.
Михаил Дегтярев.
Начнем с санкций. Против России развязана санкционная война.
Так, то все-таки мы добиваемся того, чтобы эти санкции отменили.
Мы добиваемся того, чтобы торговать свободно со всем миром, чтобы продавать свою продукцию, закупать зарубежную, чтобы наши политики, дипломаты, общественные деятели могли выезжать в том числе за рубеж. Персональные санкции тоже непонятно вообще говоря. Что это за язык общения такой? Из страны ЕС, страны американцев и их сателлитов.
Да, и депутатам поэтому... запретили ездить в Европу. Это, конечно,
не всем, не всем, да, не всем депутатам запретили, да. Запретили нескольким десяткам. Не суть, мы от этого не страдаем, но парламентская дипломатия, на самом деле, диалог, конечно, страдает. Поэтому, с какой стати, вообще говоря, с позиции санкций разговаривать с Россией? Вот это волнует, конечно, нашу страну. С нами так нельзя. Вообще ни с кем нельзя. Россия против санкций, это же очевидно.
Михаил Дегтярев,
в том числе сейчас... международное право. Россия единственная страна, которая последовательно следует нормам международного права. Мы то же самое имеем право требовать со всех стран.
Это Михаил Дегтярев сейчас, Вячеслав Матузов, Вячеслав Николаевич.
Я коснусь основной темы, которая была затронута, это проблема войны и мира. Конечно, надо быть твердым в отстаивании своих позиций. Использовать вооруженные силы, военное могущество для того, чтобы не позволять диктовать себе неприемлемые для нас условия. Но когда-то наступать должен момент, когда мы должны отказаться от военных методов. Есть такая поговорка, что военные выигрывают, а политики и дипломаты проигрывают всегда войны. Но я думаю, что все-таки, вот глядя на происходящее, мы выигрываем политически благодаря нашим военным достижениям. И если мы пойдем на глобальное столкновение с Америкой, мы не можем пойти. Это ядерная держава, по экономике номер один в мире, в военном плане тоже номер один в мире. Ну что, мы будем задираться без расчета? Мы просчитаемся. Я согласен с тем, что нужно проявлять твердость, но это должна быть рассчитанная твердость, чтобы завтра тебя не раздавили. Потому что у американцев есть союзники, Европа вся у них.
То есть, если Азия коротко тоже. Сформулировать, попытаюсь, у нас тоже есть свои хотелки, давайте их уважать, так что ли?
Естественно.
Все.
И мы это как раз пытаемся им навязать.
Но с хотелками проблем. На самом деле, у правящего класса, у элиты, с которой, на самом деле, мы себя в ЛДПР не ассоциируем вообще. Но до сих пор нет никакого консенсуса о том, что России нужно. Вот мы в нашей партии прекрасно понимаем, Россия – это отдельная цивилизация, это держава континентальная, которая имеет выходы ко всем морям евразийским. И мы единственное, что требуем, это безопасность наших граждан, нашего государства. Сегодня вся политика Соединенных Штатов сводится к тому, что НАТО расширяется, подходит к нашим границам, управляемый хаос подбирается к границам, американцы, турки и другие их сателлиты спонсируют террористов, а на словах нам рассказывают, что они с ними борются. 3 года бомбили ИГИЛ, ничего не произошло. ИГИЛ в 10 раз территорию нарастил, как свою военную мощь. Поэтому вот это, да, это наш национальный интерес. А то, что внутри России происходит, это наше, извините, суверенное дело. Убивает Савченко, наводит артиллерию на наших журналистов, значит, будет сидеть в российской тюрьме. Если кто-то арестовывает наши суда, берет их в плен, значит, будет подходить российский флот, всех топить и вызволять наших ребят. Хотя вообще в идеале, когда видит в мире российский флаг, русский флаг, вообще никто не должен шевелиться.
Я предлагаю
в его направлении. Вот наша национальная идея.
Юрий пишет, чтобы торговать, надо вести тяжелые дипломатические переговоры, а не махать дубинкой, надеясь, что все испугаются и начнут торговать. Вячеслав Николаевич.
Он правильно абсолютно говорит. Надо махать дубинкой, но с головой. Потому что дубинка принуждала, так как мы принудили к миру Саакашвили в Южной Осетии, мы принудили к миру сегодня американцев, хотя они хотели развязать войну в Сирии, войти своими войсками на территорию Сирии, они вынуждены сейчас считаться с нами. Мы принуждаем к миру, но не вызываем войну, тем более глобальную.
Михаил. Есть еще финансовый аспект. Это очень важно. Сегодня, к сожалению, доллар является средством расчетов, в том числе и между Россией и нашими компаниями. Мы, например, до сих пор не можем понять, с какой стати наш финансово-экономический блок загнал опять очередные несколько миллиардов наших денег в американские облигации. При этом евробонды, значит, европейцам запрещается покупать чем поддерживает нашу российскую экономику. То есть мы с точки зрения элиты, опять же, военно-политическая элита, она уже более-менее осознала, повернулась внутрь России, поняла, что такое суверенное право вообще решать, что делать. А вот наша финансовая элита, финансово-экономический блок, он до сих пор еще там, в той парадигме, когда мы ориентировались на Америку и на Запад. С этим надо заканчивать. Или нужно их менять, или нужно полностью перестраивать политику.
Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7 925 888 88 948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Сейчас будут вопросы аудитории. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Слушайте, вот такой вопрос. Вот смотрите, значит, в течение там последних приблизительно 16-17 лет там либеральные и прочие позиции с уклоном на экономическое взаимодействие со всеми, они были, так сказать, как раз, как вы выразили, в парадигме нашего курса. И только вот этот вот некий такой вот силовой, воинствующий, так сказать, такая повестка дня, она возникла, ну, последние года полтора, не больше, год-полтора где-то вот эта тема вся раскручивается. А вот как вы это прокомментируете? Ведь одни и те же люди в власти.
3 года прошло уже.
Спасибо, ну, принимается.
Хорошо, 3 давайте. 3 из 17.
Хорошо. Я, давайте от себя еще добавлю. А мюнхенская речь Путина, 2007 год.
8-й, да.
7-й, по-моему. Да, Вячеслав Матвеевич.
Ну, 7-й. Это слова-слова. А вот именно в 2013 году мы не позволили американцам начать войну в Сирии. Это 2013 год. Поэтому, конечно, что произошло, я не знаю. Это какая-то до сих пор тайна тайн. Когда, что сказал Путин Обаме или Лавров там Керри передали, что вынудило американцев отложить удар по Сирии и совершить военный переворот на Украине.
Но люди-то те же.
Люди другие уже были в 2013 году.
Я имею в виду у нас власть.
Я имею в виду у нас власть.
Это Вячеслав Матузов, сейчас Михаил Дегтярев.
Ну, смотрите, давайте по хронологии. Курс, вот это вот, изменение сознания, он, по моим наблюдениям, начался где-то после 2010 года, когда началась так называемая национализация элиты. Мы ее приветствовали, когда были запрещены счета за рубежом, возникли вопросы по недвижимости некоторых представителей российской власти, зарубежным и так далее. Тогда как-то этому внимания не придали, а в 13-м, когда рвануло на Украине, уже действительно начали люди смотреть, которые находятся в верхушке российской власти, больше внутрь страны ориентироваться на собственные ресурсы.
И потеряли иллюзии в отношении Америки.
И потеряли иллюзии, в том числе, в отношении американцев, а европейцы, как несамостоятельные, в общем, точно, в очередной раз подтвердили, что они абсолютно потеряли суверенитет и в международной политике, и в финансовой, и в других сферах. Поэтому, на мой взгляд, высшее руководство, учитывая, что это началось где-то в 2010 году, прекрасно отдавало отчет, куда движутся отношения, к чему мы придем в итоге в 2013-2015 году, но не имело никаких рычагов влиять на эту ситуацию. Потому что, к сожалению, пока не рвануло на Украине, пока не заполыхала Сирия, не было понимания, как вообще действовать. Мне кажется, что это хорошо, что высшее руководство созрело, а вот среднее звено, ну, понятное дело, ребята 20 лет учились по одним учебникам, ездили на стажировки в Соединенные Штаты, считали, что импортозамещение – это какая-то чепуха, а сегодня им очень тяжело перестроиться. Но мы убеждены, что в ближайшие год-два произойдет тотальная замена среднего и ближе к верхнему слою власти кадры на всех уровнях.
В ранки лидер вашей не партии ранки, Михаил не обещает ранки, каждый год.
Не в ранки, 31 декабря естественно, место поздравления. Это естественный процесс. Вот нам сегодня министр в приватной обстановке, я не буду имя называть, это не для прессы. Вот ничтоже сумнявшийся Жириновскому и нам нескольким депутатам говорил, что на самом деле не надо развивать некоторые отрасли и промышленности, и экономики, потому что, ну, это бессмысленно, выгоднее. Он до сих пор так считает, представляете?
Не так много министров, которые могут это сказать. Это или Силуанов, или Улюкаев.
То есть это выгоднее, говорит, закупать за рубежом. Он ничтоже сумняшься об этом говорил.
7-3, 7-3, 94-8.
До сих пор.
Давайте еще один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно. Да, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Но все-таки фашисты в Украине есть?
Не принимается вопрос ровно потому, что мы обсуждаем другой вопрос.
Есть.
Слушаем вас.
Их
алло.
Спонсируют американцы.
Михаил, не поддавайтесь, слушайте, там тролли и покруче вас есть. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел спросить, вот как раз если разогнать элиты, не рискуем ли это, ну, невозможно ли, что не разгонять элиты только в избежании возможного Майдана, потому что как раз элита, которая разгонит, Майдан-то и устроит.
Возможно, поэтому пока высшее руководство на это и не идет. Возможно. Вы правы, здесь очень сложный вопрос. Куда эти люди побегут? Уже некоторые там, на той стороне баррикад.
Вячеслав
и желает
Матузов.
Поражения России.
Ну, я вернусь
развала.
К 2010 году. Конечно, это переломный был момент, безусловно, но я напомню и такой печальный факт в нашей внешней политике, как агрессия, оккупация Соединенными Штатами Ирака, где мы, по существу, не только промолчали, а потом задним числом мы одобрили эту оккупацию и, так сказать, солидаризировались с ней. Это Афганистан, где мы также начали... А сегодня мы... Я согласен с вашим термином. Произошло протрезвление. А почему? Потому что мы увидели, что на самом деле представляет собой американская внешняя политика на Востоке. Ведь я 5 лет добивался того, чтобы признать, что за арабскими революциями стоит мохнатая рука американцев. Все наши политики, политологи в один голос говорили... Ничего подобного, американцев застигла врасплох арабская революция.
Не знаю, кто говорил.
Я вам могу назвать имена.
Но явно не наши.
Нет, наши.
Не ЛДПР.
Я веду наши российские граждане. У меня шире видение, понимание, как говорится, что такое наши чужие. И это есть телевизионные передачи. У Эвелины Закамское мнение дважды и трижды даже там было. Это были масса статей в Der Spiegel, за рубежом, у нас. Проблема была одна – дать характеристику, что происходит. Если вы дали неправильный диагноз, вы не можете лечить эту болезнь. А нам 5 лет давали...
И возвращаемся к тому, что есть теория управляемого хаоса.
Правильно.
Американцы на нее опираются. И с ними договариваться, потому что где рванет в следующий раз, а может не рванет. И мы, например, не видим смысла. Нам нужно жестко ставить вопрос, в том числе по Украине, жестко. Чтобы уходили оттуда все советники, чтобы прекращали поддерживать нацистов, которые там, чтобы прекращали управлять извне этим государством, и чтобы в конце концов там восстановили свободу СМИ. Включили российские каналы на Украине. Вот что нужно требовать. А мы требуем
Михаил,
там,
постепенно, не все сразу.
Труба, газ, сколько он стоит. За что мы вообще скидки даем украинцам?
812 пишет, принудили Америку к миру. Ха, крутые все такие. Крутые все такие отложенные удары. Ну-ну, а что дороги? Что, дорогие гости, скажут об отключении SWIFT-системы? Что будем делать потом? Спрашивает 812-й.
Ну что, SWIFT пока работает. Я так не вижу даже перспектив, что виза-карт перестанет действовать на территории России.
Есть версия, что работает только потому, что Обама такой мягкий. Был бы пожестче кто из республиканцев, то SWIFT бы уже давно отрубили.
Вы знаете, на любой, как говорится, такую провокацию есть свой ответ. У нас была разработана, пусть это требует время, своя система межбанковских отношений. И я думаю, что если они сделают это только услуга. Нам они быстрее придадут импульс нашему независимому финансовому существованию.
Могу сказать следующее.
Михаил Дегтярев.
Это крайне опасная ситуация сегодня. Отключение и от SWIFT, и платежных систем, в том числе MasterCard и Visa, грозит нам тотальным коллапсом. Мы вот это прекрасно понимаем. И бьем тревогу с еще середины нулевых годов. Я хочу сказать, где-то год, наверное, 11-й, если я не ошибаюсь, вносилась в Государственную Думу инициатива о создании национальной платежной системы, которую завалили депутаты, ну, будем откровенны, насколько я помню, из КПРФ. Удивительно, да? И недавно ТЭФТ встречался и консультировался с Геннадием Андреевичем Зюгановым. То есть американцы, почувствовав, что на несистемную оппозицию надавить невозможно, точнее, не надавить, а положиться и поставить, начинают движение в сторону парламентских партий, в том числе и вечно виляющих вправо-влево коммунистов. Это очень опасно, на наш взгляд. Поэтому национальная идея очень простая. Финансовый сектор должен быть тотально под оком государства, национализировать все биржи, ввести валютный контроль, национальные платежные системы. Коллега упомянул о так называемой телетайповой системе межбанковского взаимодействия, ее подлатать, освежить, сделать эквивалент. Тогда можно уже зачищать элиту, которая смотрит не туда, и с американцами продолжать разговор уже практически на равных.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Володя, не получается у вас сегодня баррикады?
У меня всегда все получается. Ваш вопрос?
Мой вопрос такой. Скажите, на сегодняшней встрече с Керри Путин поблагодарил Обаму. За что? Пусть ответят они.
Спасибо, принимается.
Не знаю, за что поблагодарил. Может, за красный...
Ваши версии, Михаил.
За красный чемоданчик. А что в нем, для всех, опять же, секрет.
Хорошо, Вячеслав Николаевич.
Ну, мне кажется, что он поблагодарил. Почему? Потому что все-таки американцы сейчас не те американцы, которые были 3 года назад. Сегодня Керри признал, что разговаривать с Россией тем тоном, которым они разговаривали 3 года назад, нельзя. И это доказала сирийская ситуация. Мы показали, что решимость есть направить войска, бросить в пекло туда турок, если они сбивают наши самолеты, сделать все. Не нас запугали, а мы, по существу, сделали контрходы в экономике, в военном плане, решительны. И это привело к растерянности Америки. И они сейчас корректируют свои позиции. Я уверен в том, что сегодня и по стратегическим вооружениям они будут корректировать. А об этом именно шла речь. И я считаю, что на переговорах Керри с Лавровым были не региональные, там локальные проблемы. Главная стратегическая проблема. 4 часа говорить с президентом просто о Сирии, я думаю, это слишком трата большая времени. И 4 часа с Лавровым. Поэтому я считаю, что здесь достигнут определенный прогресс. Это не значит, что мы должны теперь сидеть, успокоиться и опять лизать руку, как говорится, хозяина. Мы должны вести себя, как коллега говорил, твердо, уверенно, но не зарываясь, потому что глобальная война нам не нужна.
У меня уточнение. Валентина Ивановна Матвиенко, у нас председатель Совета Федерации Российской Федерации, буквально вот в тот момент, когда Керри с Лавровым, по-моему, завершили свою конференцию, боюсь сейчас хронологии ошибиться, но неважно, вот практически в этот момент говорила о том, что Российская Федерация готова восстанавливать отношения с Турцией, если Реджеп Таип Эрдоган признает ответственность за сбитый Су-24. Совпадение, Михаил?
А что она нового-то сказала? Нужно извиниться. Нужно признать то, что это был акт агрессии. Нужно найти тех, кто убил нашего летчика. И нужно возместить в том числе материальный ущерб, потому что самолет — это не игрушка елочная, вообще-то это мощнейшее техническое средство, которое денег стоит на всякий случай. Поэтому это все говорил президент. Валентина Ивановна в этом ключе выступила. По поводу вообще американцев и переговоров еще раз. Нужно с ними разговаривать на их языке. Они хотят расширять сферу своего влияния, они хотят Америку оставить тихой гаванью для капитала. России есть тоже зона коренных интересов. И нужно четко сказать, что это страны бывшего Советского Союза, что это Черное море, что это проливы с Турцией, что это Ближний Восток, в том числе наша военно-морская база в Тартусе, и это наша военная база в Латакии, и еще ряд регионов, в том числе на Дальнем Востоке, где у России есть коренные интересы. Это сфера нашего влияния. Вот так нужно с ними разговаривать. Ребят, залезли вы на нашу территорию? Это Украина, где-то Средняя Азия, где-то Сирия.
Мы это уже поняли, Михаил. Давайте
пошли
дадим
вон,
возможность Вячеславу Николаевичу ответить. Все. Совпадение или нет?
Я считаю, что это совпадение, потому что, конечно, с Турцией это соседняя страна, а с ней надо иметь нормальные отношения. Не мы виноваты в ухудшении отношений с Турцией. У нас было стремление сделать эти отношения стратегическими. Посмотрите, газовые сделки по атомным электростанциям. Туристы наши освоили так, турецкое побережье, дальше ехать некуда. Поэтому не мы инициаторы. Если Турция изменит подходы к России, если она отойдет от натовских стандартов политики, то я думаю, что это вполне возможно и необходимо улучшать с ней, нормализовать отношения. Не улучшать, но нормализовать.
Остается буквально две минуты, запущу голосование, поставлю вопрос следующим образом. Обращаюсь к нашей аудитории. После визита Керри в Москву интенсивно заговорили о сближении позиций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по целому ряду вопросов. Вас это, безусловно, радует. Вы это приветствуете, да, 134, 21, 35. Вы это приветствуете, если говорить о сближении позиций Российской Федерации и Соединенных Штатов. И 134, 21, 36, скорее вы этого опасаетесь, ничего хорошего не ждете. Это 134, 21, 36. Риторика исключительно благожелательная, а разговоры о том, что да, нужно как-то уже налаживать взаимоотношения, вы это приветствуете, 134, 21, 35. Вы скорее этого опасаетесь, 134, 21, 36. Наше голосование началось, префиксы в том и в другом случае 8, 4, 9, 5. Если вы голосуете через приложение, первый вариант — вы приветствуете это сближение, второй вариант — вы этого опасаетесь. Ну, еще один звонок, коротко успеем принять, 7373, 94,8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сказали о министре, который говорит, нам не нужно развивать определенные отрасли, вы ведь не покупать. Ну хорошо, отрасли промышленности, а почему у нас все так с сельским хозяйством? И почему с образованием и со здравоохранением? Выходит, что у нас есть двоевластие, одна часть, которая хочет вести социальную политику, а другая, которая имеет силу, но ей не дают, но не дают первой. Вот какая-то у нас двоевластие.
Похоже на то, что есть. В элите раскол, двоевластие, люди не хотят, некоторые министры, работать на народ, пытаются залезть в его карман, пытаются тормозить программы импортозамещения. Да, похоже, это так. И мне кажется, здесь другая часть элиты, патриотически настроенная, которая смотрит внутрь России, она в скором времени одержит верх.
Я останавливаю голосование. Результат. 39% приветствуют это сближение. 61% наших слушателей скорее этого опасается. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. С нами сегодня был Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне, и Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы. Приходите еще.